Продолжим мы с вами тему, которую начали в прошлый раз. Мы сказали, что брак есть сам по себе естественный, по факту творения Божьего, союз мужчины и женщины. А христианским таинством его делает то, что вот в естественную жизнь, в земную, привносится благодать Святого Духа. И этот союз из просто земного, естественного, временного становится вечным и духовным. То есть вот уже в нашу земную жизнь привносятся начатки Царствия Божия. Христианский брак есть именно вот такое супружество, союз мужа и жены по образу Христа и Церкви, то есть созидание семьи в любви Христовой, возрастание в благодати Божией, в таком единстве духа, души и тела. И церковный брак есть творческое поприще, некое задание и, можно сказать, школа христианской жизни для воплощения в семье Евангелия. И при этом всегда нужно помнить, что брак на земле имеет начало, а в совершенство приходит в вечности, за пределами земной жизни. Цель христианского брака не просто обустроение быта вот здесь на земле, но именно реализация себя именно как Царство Божие, как Церковь для вечной жизни во Христе. И принятые супругами таинства, то есть благодать Духа, требует от них именно созидания семьи, как малой домашней церкви. И вот на каких же основаниях должно строиться это созидание? Давайте некоторых вопросов этого рода коснемся. Ну, сразу скажу, что опыта семейной жизни я не имею, поэтому в полноте и практически эту тему, соответственно, освещать не могу, но несколько таких теоретических соображений и небольшой пасторский опыт. Обратимся, как всегда, сначала к Священному Писанию. Апостол Павел в качестве этой основы полагает любовь. Вот что он пишет. «Мужья, любите своих жен, как свои тела». В послании к Ефесянам. А апостолу Титу Павел заповедует увещевать жен любить мужей, любить детей. Но любить, что это такое? Слово это заезженное. Есть несколько уровней любви. Первый уровень в контексте нашего разговора – это душевно-телесное такое взаимное расположение и притяжение естественное. С него обычно начинается знакомство между будущим мужем и женой. Это чувство само по себе естественное, если останется только в этом своем виде, непрочно. Оно может пройти через какое-то время, оно может быть поводом для неправильного хода дела, то есть для поверхностных или легкомысленных, греховных, блудных отношений. То есть само по себе его оставлять нам так не стоит. Нужно переходить выше, ко второму уровню, то есть когда к этому природному, чувственному, взаимному расположению присоединяются моральные и нравственные, духовно-душевные действия, в результате чего любовь обогащается ответственностью, долгом, уважением взаимным, жертвенностью, и ими поддерживается и укрепляется, и раскрывается вот это первоначальное чувство, и обогащается. И третий уровень, наконец, тот, на который рассчитывает и опирается церковь, заключая над супругами таинство брака, любовь духовная, то есть единение мужа и жены во Христе. Об этом пишет апостол Павел: «Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе». И вот первая любовь, как мы сказали, вещь естественная, вторая – плод нравственных человеческих уже усилий, а третья – дар благодати Божией, как раз который подается в таинстве брака, как семя, и которое подлежит духовно-нравственному взращиванию, возделыванию. Но есть в Священном Писании и другие тексты, которые часто могут приводить в смущение. Вот что говорит Христос. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего или матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И еще говорит Господь в Евангелии: «Враги человеку домашние его». И как же это все понять? Ничего же себе, да? Апостол говорит о любви между супругами и любви к детям, а Господь так жестко и, может быть, даже для некоторых ушей жестоко говорит исключительно о любви к Богу. Что все это значит? Как вот увязать эти вещи? Потому что действительно многие спотыкаются на этих евангельских словах. Парадоксально, но это и есть та основа, на которой только и возможно создание семьи как церкви. Дело в том, что человек в самой глубине своей перед Богом один. Причем не одинок вот в смысле человеческом, потому что сам Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, то есть одиноким. А именно метафизически, как личность, человек связан с Богом так, что не может быть между человеком и Богом никаких промежуточных звеньев. Душа человека предстает перед Богом одна, сама без всего. И вот это вот первое и единственная связь души с Богом главнее и сильнее всего на свете. И мы знаем даже из опыта, что как бы человек ни любил жену или там мужа, детей, да и всех людей, несравненно больше и сильнее и значимее это вот предстояние души одной самой в себе Богу. Это то, о чем говорит Псалом. что Бог наедине создал сердца человеческие, то есть предназначил их для себя. И блаженный Августин в своей исповеди пишет, что душа человеческая создана Богом для Бога и нигде не находит покоя, кроме как в Боге. Но здесь нет раздвоенности, знаете, как будто человек поставлен в такую мучительнейшую ситуацию разрыва, когда с великой болью ради одного отказывается от другого. Эти вещи удивительным образом сочетаются. Ну, исключая, конечно, такой частный случай, как монашество, о котором мы тоже поговорим. Здесь речь именно о том, что в каком бы теснейшем единении с женой и детьми не был человек, главное и несравненно главное для него – это Христос. И мы видим, что в таинстве брака, собственно, что происходит? Господь вносит себя в сердцевину супружества, то есть Он становится сосредоточием семьи. И только Он оживотворяет и по-настоящему созидает семью. И муж через Христа становится единым с женой, и жена через Христа единой с мужем. Не сами по себе вот просто как люди вне Бога, а именно через Бога. Ради Него существует семья, как и все в церкви существует ради Христа. И Он дает и силы супругам, и любовь, и мудрость, и Он дает должный строй всему, всем сторонам семейной жизни, вот при условии, если супруги одушевлены, Его искать, Его любовью жить и от Него не уклоняться. И сам Господь говорит: «Без Меня не можете творить ничего». И апостол Павел тоже сказал такие слова замечательные, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И никакие иные цели, кроме жизни во Христе, семью, вот как церковь, как реализация таинства, не создадут. То есть не просто человеческая любовь и стремление к счастью, не воспитание там, и устройство детей, не совместный быт и улучшение его, не что иное, но только Христос. А именно Он придает всему, всей жизни и смысл, крепость, совершение, строй, и во всем этом залог жизни вечной с собой, то есть с Ним, с Христом. Конечно, можно подумать, все это выслушав, какой ужас, да это настоящее гетто, да, клетка, религиозный фанатизм, тюрьма. Я сам слышал слова, это ужасное самоограничение, узость и тому подобное. Но я должен сказать, что нет, и вы, будущие мужья и жены, должны знать, что только здесь обретаются истинные и подлинные любовь, свобода, счастье, мир и величайшая радость. Только во Христе, потому что вне Христа, мы знаем, ад находится во всех смыслах этого слова, потому что без Христа все абсолютно бессмысленно, в том числе и семейная жизнь. И, кстати, нужно сказать вот на эти часто бывающие обвинения, что превращает все в религиозное гетто, что никакая сторона человеческой жизни не отменяется и не отсекается. А наоборот, жизнь приобретает богатство и смысл, и наполнение без греха и страстей, благодатью Божией, все становится на свое место, становится подлинным и настоящим. Но, конечно, до этого нужно дозреть. И поэтому, вот, например, опыт недавно почившего митрополита Антония Сурожского, который, может быть, не всеми одобряется, но мне он кажется очень важным, потому что он часто не венчал людей, уже заключивших брак, порой долгие годы, пока люди не приходили к сознанию именно христианского брака, то есть не просто человеческого счастья и человеческой жизни, но именно возрастания во Христе. И только во Христе мы и получаем ту любовь, собственно, о которой говорит апостол Павел. И поэтому, прежде всего, нам нужно дать место Богу. А это значит, что первое в семье, которое хочет стать домашней церковью, это церковность. Причем не внешняя, не такая механически формальная, там, или кликушеская, или там прочее, но именно в своем подлинном смысле. То есть восприятие благодати Святого Духа в таинствах, молитва и нравственный труд по опыту, который церкви указывается, именно с целью богообщения. Чтобы вот эта начальная любовь, о которой мы сказали, укреплялась и преображалась Господом в подлинную, совершенную, которая, как говорит апостол Павел, превосходит всякое разумение. И здесь, если вот с таких же высот сходить на обычный строй нашей жизни, очень важно есть предварительные условия. Важно, прежде всего, с духовной точки зрения, а именно строгое хранение целомудрия до брака. Мы с вами уже говорили в прошлый раз об этих предметах, и вот я слышал выступление отца наместника не сегодня, а вот когда оно было, до поста. Он тоже это очень хорошо отметил. И еще нужно подчеркнуть еще раз и все время подчеркивать, что надо блюсти и беречь целомудрие. Конечно, можно услышать очень часто, и я сам это слышал, как говорит: «Батюшка, вы что, сейчас уже 21 век, что за средневековое мракобесие?» Совершенно не важно, какой сейчас век, первый или 21, а важно то, что попрание целомудрия есть препятствие Богу, как говорит молитва Святому Духу, прийти и вселиться в ны. То есть это поставление мужчины и женщины еще до создания семьи в условия, когда о семье, как о домашней церкви, не может быть речи. Кому-то, и может быть даже большинству людей, ничего особенного жить вне Христа по такому ослеплению и повреждению. Но для христиан оказаться вне Господа, конечно, бессмысленно и губительно, ибо все разрушается. И поэтому целомудрие совершенно необходимо, и оно дает то, что чистота и радость влюбленности, вот этого такого первого свежего состояния, она приобретает действительно характер такого радостного счастья. Но это тогда, когда мы эту влюбленность храним от всякого блудного, даже малого действия. И напрасно думать, что сейчас только какие-то фанатики или реликты, или неполноценные люди способны на это. Вот я сам знаю одну историю, одна девица такая, очень разумная, вовсе не фанатичка и не расположенная к монашеской жизни, значит, познакомилась с молодым человеком. Вернее, молодой человек с ней познакомился, а девица была человеком церковным, христианкой. И вот, значит, у них знакомство там было день или два, и молодой человек уже стал явно намекать на то, что как бы обычно всем молодым людям. А девица ему и ответила, что, знаешь, она ему говорит, мы с тобой будем дружить, там, общаться, ходить в кино, в театр, там, куда угодно, болтать там до полуночи по телефону и прочее. Но вот этого не будет, потому что, сказала она, я христианка, и для меня очень дорого сохранить целомудрие. Так она ему сказала открытым текстом. И молодой человек, для него это было совершеннейшее открытие, откровение, потому что он понял и увидел, что существует другая жизнь, и что человеческие отношения, они не сводятся только к генитальному уровню, они могут быть другими, более высокими. То есть уровень общения людей может быть полноценным и богатым без вот этой стороны. И это послужило его приходу, в конце концов, к вере и к церкви. Потому что он увидел, что есть другие ценности, и что они могут вполне душу питать. Поэтому и много вот случаев я знаю, когда действительно люди хранят целомудрие и получают этот плод очень богатый. Но вот брак заключен. Допустим, период продлился влюбленности, принято решение, брак заключен. И сразу меняются акценты. Если до брака влюбленным людям свойственно некое идеальничание, знаете ли, то брак – это уже всецелая совместная жизнь, которая выявляется не только лучшие и идеальные стороны супругов, то, что обычно видится в период вот этой влюбленности, но и, так скажем, немощи, свойственные всякому человеку. И нужно отметить, что в наше время люди воспитываются по большей части потребительски. Эгоизм и гедонизм, гедонизм – это слово, означающее получение от всего удовольствия, и такая безответственность – та атмосфера, в которой, как правило, формируются молодые люди, которые становятся мужем и женой. И вот мы видим, что огромное количество браков распадается. И даже я видел диаграмму, что количество разводов превышает количество сохраняющихся браков. То есть больше 50% заключенных браков в России, во всяком случае, распадаются. Почему? Именно потому, что молодые супруги настраивают себя на то, что они будут исключительно вкушать друг от друга счастье. То есть вот это легкое удовольствие, не требующее ничего взамен, ни ответственности, ни труда, ничего. И совершенно не понимают, что такое вот счастье нельзя класть в основу создания семьи. Потому что счастье вообще как чего-то прочного, того, что можно, знаете, достичь и успокоиться, поймать как синицу. Такого счастья на земле нет вообще, потому что земля – место пребывания падшего человека. И счастье обретается только там, где это падение преодолевается, то есть во Христе Спасителе. А в основу брака должны быть положены как раз те вещи, которые сейчас, к сожалению, не воспитываются и не культивируются. А именно жертвенность, терпение, такое взаимное смирение. И главное то, о чем мы с вами сказали – любовь. Но любовь не как данность, не как просто естественное чувство, но как задание. Именно ответственность друг перед другом и жертвенность. И, конечно, еще до брака обязательно должно быть проверено взаимопонимание и возможно ли доверие друг другу. Потому что заключение брака – дело очень серьезное. И тут, воистину, по пословице, надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Сейчас, знаете, какое-то легкомысленное отношение к браку. Ну, побрачевались, не получилось, разошлись, еще там. 2 месяца как познакомились, знаете, друг другу понравились, и уже все, в ЗАГС. Потом после этого оказывается, что семья – это не только бесконечное продолжение вот этого понравливания друг другу, а это, прежде всего, ограничение ради другого человека, ради супруга. И жена обнаруживает с удивлением, что она, оказывается, должна и обед мужу сготовить, и носки постирать, и прочее, прочее, а не болтать часами по телефону с подругами. А муж тоже, оказывается, должен изменить свои привычки и расположение, уже предпочитать жену, там, друзьям, да, не болтаться с ними там где-то до вечера, или там не утыкаться в телевизор там после работы. Приходит человек, плюхается на диван, пьет пиво и смотрит телевизор. А жена в это время, значит, там не весь чего там злится. Оказывается, что на это люди сейчас не способны по большей части. Поэтому браки и распадаются. А вот христианский брак по определению лишен этой легкомысленности, потому что супруги должны настроиться в полном смысле этого слова на аскетический подвиг. аскетический подвиг отказа от себя ради вот супруга, ради другого человека. И вот не такое вот счастье, которое ведь само по себе придет, когда жизнь выстроится по Богу, как должно, а любовь, за которую нужно подвязаться взаимным терпением, смирением, послушанием, то есть нравственным трудом, чтобы выстроить жизнь по Евангелию. И вот это и есть тот фундамент, на котором выстраивается христианская семья. Опять можно подумать, и многие думают, опять гетто, что труд, подвиги, никакой жизни, никакого удовольствия. Но как раз в таинстве подается благодать Святого Духа, который помогает супругам в этом труде. И этим трудом эта благодать и раскрывается, и приносит плод, любовь и настоящее счастье, а главное – жизнь вечную. И вот это все требует такой зрелости, сознательности и некой твердости жизненных позиций, ответственности. Тех качеств, которые сегодня редки, и которые, повторю, обязательно должны быть проверены взаимно до брака. Ну и в браке, конечно, эти качества супруги должны в себе воспитывать. А что касается того, что жизнь превращается в какое-то постоянное напряжение, то здесь нужно сказать, что подвиг, то есть понуждение себя на добро, на выполнение заповедей Божьих и противление греху – это неотъемлемая принадлежность наша, если мы действительно христиане. Потому что и в браке, и вне брака, и на всех путях жизни никуда мы от этого не денемся, и сетовать совершенно тут нечего, потому что спасение души раскрывается именно нравственным трудом, постижением благодати Святого Духа. И без подвига это невозможно. А это есть то, как раз, что делает нас христианами. Так что нужно настроиться на то, что создание семьи – это именно христианский подвиг жизни. И вне этого семью создать невозможно. И об этом свидетельствует горький опыт неустройства семейной жизни очень многих людей. И здесь мы видим, что самое важное такое предварительное условие для семьи – это мир. И Священное Писание нам говорит, в мире место его, то есть Бога. Если в семье не мирность, то ни о какой духовной жизни не может быть и речи. И супруги должны все силы прилагать к тому, чтобы не было в семье скандалов, крика, злобы, отчуждения друг от друга. Потому что все это семью разрушает. Сюда же относится и проблема, очень тоже сегодня острая, сосуществование со старшими поколениями. С тещами, свекровями и прочими. Прекрасно, когда наличествует взаимопонимание, но как раз вот опыт показывает, что это редкость. И часто доходит до крайности, что человек оказывается даже перед выбором, кого предпочесть, супруга или там, родительницу. И всегда эта ситуация очень тяжелая, и их нужно стараться всячески избегать. Но коль скоро вопрос встает решительно, то Евангелие дает столь же решительный ответ. Оставить человека отца свою, мать и прилепиться жене своей. То есть, создание семьи более важно, чем родительские отношения, по мнению Евангелия. И даже вот в главе 10, когда Господь говорит тоже достаточно жесткие слова, что Он пришел разлучить человека с ближним его, отца с сыном, мать с дочерью, свекровь с невесткой, Господь нигде не говорит, что Он пришел разлучить мужа и жену. Это тоже вот характерно. И поэтому лучше семье жить отдельно от родителей, если это возможно. Но по условиям нашей жизни, конечно, это может быть и затруднительно, но как раз именно опыт показывает, что это служит к большему миру и сохранению добрых отношений со всеми. Тем более, что сейчас на нашем как раз поколении произошел слом вот общественного строя, и мы с родителями подчас бываем очень разными. Теперь встает вопрос у нас о детях, о воспитании детей. Естественное, так скажем, следствие семьи – это рождение детей. И это великий дар Божий, и большая радость, и даже такая глубокая тайна. Потому что семья как бы уподобляется Богу в акте творения, приобретает некую полноту, совершенство. И вот отец Дмитрий Смирнов, который в следующий понедельник обещал прийти, и его любимая тема – созидание семьи, кстати, вот его поспрашивать, он прекрасно говорит об этом. Он говорит, что даже человек уподобляется в некотором смысле Богу в Троице Сущему, то есть семья – образ троичности Бога – отец, мать и дети. Часто спрашивают, сколько иметь детей? Вопрос тут такой – чем больше, тем лучше. Потому что когда ребенок один, больше вероятность, что он вырастет эгоистом. И многодетность – как-то более правильное, такое более естественное положение. И детям не скучно, и взрослым хоть хлопот больше, но и радости больше. Граница здесь может лишь возможность семьи дать родившимся детям достойное содержание и воспитание. Об этом мы в тот раз говорили уже. Ну и вот давайте о воспитании детей христианском несколько слов скажем. Первое и самое главное в деле воспитания детей – это атмосфера семьи. И вообще основной принцип воспитания – это пример и показ, который дополняется словом. Но не наоборот, не одни голые слова, а именно пример. И дети вообще очень чувствительны, они прежде всего воспринимают атмосферу, а потом же слова. И если родители говорят одно, а живут по-другому, это, конечно, антивоспитание. И нужно прежде всего заботиться о создании домашней среды семейной. Это, как я уже сказал, прежде всего мир, взаимная любовь и отсутствие всякой двойственности и лицемерия. И вот я должен вам свидетельствовать, что дети чрезвычайно остро это чувствуют. Дети, они еще не могут собой владеть или, там, допустим, рационально оценивать жизнь. Все это должна им восполнять как раз семья. И если в семье отсутствует мир и любовь, и вот такая воспитательная опека, то для детей это трагедия и залог просто поломанной психики. Вот у нас, где я служу, там недалеко есть школа для богатых людей, соответственно, богатых детей. Она с пансионом, то есть там дети на содержании живут. И вот там один наш собрат с подворья закон Божий преподает раз в неделю. Там им 6-7 лет такие, ну совсем маленькие. Ну, уже там сознательно. И вот он мне рассказывает историю, что там один мальчик, зовут его Тимофей, вот там было занятие, он был веселый, там что-то они болтали после занятия. И потом, значит, этот вот наш собрат отвлекся, куда-то пошел, а потом идет, видит, что он сидит в пустом классе и горько плачет. И он ему говорит: «Тимофей, что ты плачешь? Кто тебя обидел? Почему ты плачешь?» Он говорит: «Плачу, вот, потому что мне хочется плакать, просто грустно». А потом, когда он стал спрашивать воспитательницу, что такое, то у него в семье там раздрай. То есть отец с матерью отдельно живут, он отца любит, а мать запрещает встречаться с отцом, из-за этого скандалы. И он это не понимает, всей этой ситуации, как бы обычной для взрослых людей, умом. Вот. И поэтому у него такая чисто непосредственная реакция, что он вот плачет, сидит, даже не понимая, почему он плачет. И вот действительно эта психика ломается у детей. Поэтому с самых ранних лет нужно вот хранить эту атмосферу взаимной любви между родителями, прежде всего, когда ребенок ее видит, для него очень важно. Также нужно создавать между родителями и детьми обстановку взаимного доверия и уважения, чтобы дети, которые уже особенно взрослеют и становятся подростками, знали, что они всегда найдут у родителей любовь, поддержку и именно понимание. Почему конфликты между подростками и родителями? Потому что нет взаимного понимания. Уже почти бывшие дети и еще не ставшие взрослыми, но уже вот в таком возрасте остром, они чувствуют, даже не то, что там понимают умом, а чувствуют интуитивно, что даже вот если они придут к родителям своими проблемами, то родители их не поймут, им не до них, там, и нарвутся на грубость и прочее. И вот очень важно с малых лет, чтобы атмосфера была именно взаимного уважения и понимания, чтобы дети знали, что с родителями можно на любые темы, не боясь говорить и встретить у них именно поддержку. И дети, конечно, не должны быть брошены. Вот это трагедия нашего времени, что с детьми родители не занимаются. Детям обязательно надо уделять любовь и большое внимание. А у нас сейчас, знаете, папа на работе, мама на работе, ребенок в яслях, в детском саду, на продленке. Потом папа приходит с работы, плюхается на диван, значит, своим пивом, телевизор включает. Мама в раздражении там делает 100 дел сразу, на кухне суетится, стирает белье, там по телефону говорит, ругает папу. Вспыхивает скандал, там они собачатся. Ребенку совершенно как бы им не до ребенка, ребенку внимания не уделяет. И он находит себе противовес, улицу, и она воспитывает соответственно. Потом папа с мамой будут удивляться, как же так, трудились не покладая рук, чтобы вот одеть, обуть, дать образование, а он, смотрите, уже и блудит, и наркотики, значит, и все, от рук отбился совсем. И как же так, а вот так, что, ну, правда, это обычная ситуация, да? А так, что вот родители должны иметь у детей авторитет, и этот авторитет, он не словами или там поркой, например, завоевывается, да, а жизнью, делами, именно вот такой мирной, любовной, уважительной атмосферы в семье. Это такие общие вещи, они, я думаю, самые очевидные. Но в христианской семье стоят также вопросы церковного воспитания детей. И вообще дети в христианском браке – это не собственность родителей. Да? Дети принадлежат Христу, а не его дети, как и все мы его. И важная задача – воспитать детей по образу и подобию именно Христа Спасителя. Как решать эту задачу? Здесь мы сразу видим очень распространенную ошибку. Подменять домашнее церковное воспитание – участием в церковных внешних чинах. Считается, что ребенка как можно чаще нужно носить в церковь, там, причащать и прочее. Конечно, это все прекрасно в разумных пределах, но если в семье нет соответствующей церковной атмосферы, то все это превращается в магизм. Знаете, когда думают, что вот носи ребенка или чаще води в церковь, и все само собой автоматически произойдет. Но мы с вами уже с этим встречались много раз и сталкивались, что без нравственного религиозного усилия всех членов семьи все это приносит обратный плод. Потому что, прежде всего, для родителей должна быть церковь поставлена во главу угла. Когда для мамы и папы Христос не пустой звук, не нечто тоже магически абстрактное или отвлеченное, а именно живая жизнь, то в семье сама собой создается такая духовная атмосфера, молитва, вера, любви, любви к Богу, к ближним, любви к церкви, вот, ко всему церковному. И как раз вот именно эта церковная домашняя среда – лучший воспитатель. А что касается участия в церковных чинах вот, детей, то здесь нужно соблюдать большую осторожность и мудрость и умеренность, потому что дети не могут в полной мере понять и воспринять то, что происходит в церкви, богослужение. Взрослые-то далеко не все это могут, как мы видим. И есть опасность перекормить детей церковностью внешней. То есть тогда, когда церковное все становится рутиной и обузой. И тогда дети, придя в возраст, с облегчением сбрасывают с себя все это надоевшее и опротивившее им церковное. И пускаются во вся тяжкое. Родители сетуют. Как же так? Был маленький, в церковь ходил, и молитвы читал. А сейчас стал большой, не затащишь в храм, ничего слушать не хочешь. Тоже очень частая ситуация. А именно потому, что все это для ребенка было внешне авторитетное, то есть навязывалось родительским авторитетом. Но приходит возраст, когда все авторитеты не спровергаются, начинают подвергаться сомнению. И получается, что церковь вот этого испытания не выдерживает. И надо сказать, что так будет всегда. И во всех случаях, когда Христос подменяется обрядностью, то есть когда в церковь ходят, знаете, они живут церковью, то есть не являются церковью. Или когда молитву читают, они молятся от сердца по-настоящему. Всегда происходит тогда вот крушение вот этой внешней жизни. И ведь это и для взрослого человека проблема. Вот пробиться ко Христу через вот то, что мы имеем сейчас, эти византийские одежды церкви. То есть воспринять дух того, что содержит церковь в ее историческом, что ли, оформлении. А для молодой души это особенно затруднительно. И для молодого человека особенно важно познать живого Христа. Причем вот для таких детей, там 10, 11, 12 лет, очень важно его познать как друга. Такого ближайшего и вернейшего. Потому что это особая склонность такой души предподростковой, именно в дружбе в такой. И вот Христос должен стать главным, первым другом и верным. А церковь должна восприниматься как дом его, а не как система всяких абстрактных «надо» и «нельзя». И вот все эти вещи воспитываются в христианской атмосфере, именно не назиданием, не какой-то дидактикой, а именно самой жизнью. И вот если в семье главный Господь, если он не по форме внешне принудительный, но по существу определяет жизнь родителей, тогда есть шанс, что и ребенок почувствует это. Поэтому детей нельзя пичкать церковью. Нельзя принуждать к ней, как к форме. Нельзя детям, в том числе, представлять церковь как лубок и говорить о Христе на птичьем языке. Знаете, как сюсюканьем таким. Дети, на самом деле, все прекрасно понимают. И Евангелие дети воспринимают лучше даже, чем взрослые. И детям нужно изо всех сил дать почувствовать именно реального и настоящего Христа. Почувствовать в том числе через то, как он важен для взрослых, да, для нас с вами, для родителей, для папы и с мамой. Это определяется такими вещами, например, как совместная молитва, совместное причащение, совместное чтение Священного Писания. Не просто, что мама с папой живут своей жизнью, и ребенка тащит в церковь просто для галочки, чтобы причастить его. Нет, а вся семья готовится, вся семья причащается. И тогда, естественно, получается естественный ход вещей, что ребенок именно вот встраивается в это. И обязательно нужно, чтобы к церкви, к молитве было благоговение, чтобы ни в коем случае это не превращалось в форму, в рутину. И нужно смотреть, если ребенок может это чувство сохранить, скажем, только 5 минут, то значит только на 5 минут его и надо в церковь приводить, только, например, к причастию. Но не перегружать его двухчасовым стоянием в храме, чтобы он возненавидел все на свете в итоге. Мера внешней церковности, вот при всей ее необходимости, должна быть более чем умеренная. Все дело именно в жизни души ребенка. И главное в том примере, который он видит в семье и у взрослых. Это, конечно, такая тема болезненная. Обычно, когда говорю об этом, люди возмущаются. Говорят, как же, Христос говорил, не препятствуй детям приходить ко мне, да? Вот я сам слышал, мне такие обвинения предъявляли. А вы говорите, не таскайте детей в храм. Потому что у нас в храме я прошу детей только к причастию приводить. И то умеренно. А как же, мне говорят люди, если не заставлять детей ходить в храм, молиться, то что из них вырастет? И вообще, вот Господь же сказал, и так далее, и так далее. Но Господь ведь именно сказал... Между прочим, если вдуматься в эти слова, не препятствуй детям приходить ко мне, то есть ко Христу. а вовсе не скучать и не развлекаться там на всеночной, на литургии в храме, там бесчинствуя, мешая всем остальным молиться, как это дети делают. И, знаете, не выгибаться дугой в истерике перед чашей. Видели, наверное, эти замечательные картины. Мама с папой или чаще бабушка с мамой, ребенка скручивают, значит, перед чашей, держат ему руки и ноги, ребенок орет, значит, батюшка с третьей или четвертой попытки умудряется, значит, ложиться, впихнуть ему в рот. Мама с бабушкой довольны, слава богу, причастили ребеночка там. А о ребеночке как раз никто не понял, как он это воспримет. Как его детская душа еще к рациональному сознанию не способна, как он это воспримет, да? Ну, в лучшем случае, как детскую поликлинику, в которую приносят, также скручивают и делают ему укол. То, что ему совершенно непонятно. Тут тот же все. Непонятный дяденька с бородой, там люди все озираются и так далее. Частая же картина, да? Вот это и есть препятствие приходить детям ко Христу. Потому что мы подменяем Христа насилием и непонятностью, и формой, и рутиной, и правилом. То есть для детей, которые совершенно чужды. И тут надо сказать, что вот если опять же размышлять над этими словами Христа, дети на самом деле очень религиозные. И Господь недаром ведь сказал нам, всем взрослым, будьте как дети, да, таковых есть Царство Небесное. Если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. И вот дети вот в каком-то живом, непосредственном, истинно детском чувстве, они очень хорошо чувствуют Христа. Но не всегда это увязано с церковной формой. Они его чувствуют как воздух. А этот воздух должен быть в семье. Вот что главное. И как раз оно и раскрывается, вот это общение ребенка со Христом в атмосфере семьи, как домашней церкви, в атмосфере веры и любви. И тогда церковность становится внешней, а не внутренней. И только тогда, когда мы не перегружаем ребенка вот этой внешней церковной обязаловкой, возможно сохранение благоговения любви к церкви, когда ребенок перестанет быть ребенком и станет подростком. Так что в деле церковного воспитания нужна мера и мудрая рассудительность. И знаете, это, может быть, происходит из-за того, что мы с вами, по большей части, пришли к Богу во взрослом уже состоянии в церковь, и мы стараемся, вот, не имея опыта детского, религиозного, мы и детей по тому же образцу хотим воцерковить, то есть через интеллектуальное осмысление, да, через обряд, через правила, через обязанности и прочее. А у детей совсем другая психология, другое религиозное восприятие. И если это не учитывать, то можно это тоже все поломать. Так что, когда дети становятся самостоятельными, они с радостью, с большим удовольствием от всего этого отказываются. Вырастают это истинно. Это опыт показывает. Большое значение имеет также и внешнее, такое, я бы сказал, общекультурное воспитание. Потому что мы живем сейчас в эпоху общей девальвации культуры. И наше время – это время профанации, дебилизации. На самом деле, я бы сказал, такой демонизации вот эстетического пространства культурного. И вот в это самое культурное пространство рождаются наши дети в очень агрессивную, назойливую, такую антиэстетическую среду. И она как фон уже, как нечто, я бы не сказал естественное, но просто присущее, окружает человека везде, навязываясь современными, ну, сами знаете, СМИ, аудио-видеоиндустрии и прочее. Вот всюду играет русское радио, всюду, куда ни придешь. Мне приходится ходить по учреждению. В администрацию, значит, приходишь, играет радио. В налоговую инспекцию радио. В кабинет врача, значит, радио играет. В автобус едешь, радио играет. Везде с утра до вечера. У людей с утра до ночи включен телевизор в домах. И так далее, и так далее. И вот цель всей этой индустрии, вернее, даже не то, что цель, а следствие, превратить человека в животное, живущее инстинктами, то есть в стадо, чтобы все были примитивно одинаковыми. И детей, в особенности подростков, подстерегают, в частности, вот как вариант, блудно-наркотически компьютерно-дискотечная среда, вот такая очень нивелирующая человека. И христиане должны, конечно, думать, как всему этому противостоять. Причем очень важно именно противостоять, не убежать от общества, то есть не вывести, как некоторые считают, себя и своих детей в некоторое свободное от всего этого пространство. Во-первых, мы и пространство такого не найдем. А во-вторых, это невозможно, потому что иначе мы станем маргиналами, изолянтами. И нужно дать детям именно прививку против этого. И эта прививка – это приобщение к великой европейской и отечественной культуре, которая, хоть и опосредована, но культура христианская, евангельская. И детей, а до них, кстати, и нас самих, потому что мы тоже как-то особо не блещем-то, да, приобщенность к культуре. Нужно и приучать вот и себя, и детей, и классической литературе, и классической музыке, искусством, и, я бы сказал, шире культуре мысли и восприятия. Так, чтобы когда происходит столкновение с современной масс-культурой, вот этой вот, у нас и у наших детей было некое противоядие, вот эта прививка. Потому что если мы воспитаем в детях вкус к эстетическим здравому, то они уже не так легко клюнут на примитивную подделку и такой суррогат эстетики. И во всяком случае им будет что противопоставить. Потому что классическая европейская культура делает человека, ну, его душу, более тонкой, более богатой. А главное, дает некий критерий оценки культурной среды. И вот это необходимо воспитывать сейчас. Кроме того, это дает некую историческую перспективу. А сейчас что мы видим? Что люди, я уж не говорю о детях, они, ну, может быть, они знают, кто такие Бах и Моцарт. Знают по одной причине, потому что они для мобильных телефонов мелодии писали. А вот кто такие, там, например, Гайден, Рахманинов, там, Диккенс, там, Брейгель или там Гленн Гульд какой-нибудь, люди это совершенно не знают. Зато они очень знают, очень хорошо знают, такие там Гарик Сукачев, Тату, там, Киркоров, Том Круз и прочие, значит, совершенно одинаковые деятели масс-культуры, на которых равняются, которым подражают, которые являются кумирами, но при этом цена им, скажем так, ноль. Знаете, как говорил Паниковский в романе «Золотой теленок», жалкие ничтожные личности. На самом деле это так. Но вот чтобы здраво об этом судить, чтобы не сделать именно членом стада, как раз, чтобы не подвергнуться этому, противостоять вот этому оттуплению, примитивизации, такому опошлению жизни, необходимо овладение классической культурой. И она, надо сказать, весьма способствует становлению человеческой личности. Я вот учился с одним парнем таким в училище музыкальном. Ну, нельзя сказать, что он был какой-то не от мира сего. Не, он был совершенно нормальный, он такой здравый человек. А у нас как-то дискотеки в училище происходили. Что-то мы с ним разговорились. Он говорит, я не пойду на дискотеку. Я говорю, а что так, все идут, там, весело. А он в духе Льва Толстого. Вы читали там «В войне и мире», как Наташа Ростова пустила оперу? Не помните? Лев Николаевич там описывает как бы отстраненно. А он мне говорит, а ты посмотри отстраненно, что, значит, люди дергаются под шаманскую музыку. Вот что такое дискотека. Это, говорит, унижение человеческого достоинства. Причем, опять же, он совершенно там жизнерадостный, нормальный человек. Сейчас у него большая семья. Там. Ну, просто взгляд человека, который имеет некое такое противоядие. То есть не воспринимая дискотеку как норму жизни. А для того, чтобы как норму жизни воспринимать то, что именно является нормой, нужно как раз вот понудить себя на воспитание такое. Кроме того, очень важно правильно ориентировать детей. Потому что у православных есть некий соблазн, знаете, рассуждать так, что так как внешняя среда греховная, антихристианская, то надо из нее выйти и детей воспитывать только в православии. А именно, ездить по монастырям, значит, подолгу там жить, читать только православные, там, не учить ничего мирского, готовиться к концу света или на худой конец вот, к немедленным гонениям за принятие паспортов там, и прочее. Это я сам видел, по монастырям шатаются совершенно полоумные мамаши, значит, закутанные в черное все, и таскают с собой детей. Но дети пока маленькие, они, ладно, они таскаются, а когда вырастут, что с ними будет? Дело в том, что вот как раз это совершенно неверно, потому что так христианство, которое без того, ну, истончается, да, вот в мире современном, оно совсем уйдет из общества. И нам нужно не уходить от социальной среды, а нужно жить в ней как христиане. И вот это, собственно, наша задача. Задача сложная, но это никуда мы от нее не денемся, от этой задачи. И нам нужно воспитывать детей так, чтобы они были зрелыми, мужественными, самостоятельными, мыслящими людьми. То есть, чтобы они могли здраво воспринимать тот социум, членами которого мы так или иначе являемся. Да? Хотим ли, нехай, мы же не убежим никуда. И жить так, чтобы греху не приобщаться, противостоять ему, а добрый развивать и свидетельствовать о Христе своей добродетельной жизнью. И в частности это касается даже того же образования, что нужно, чтобы дети учили языки и знали современные технологии, тот же компьютер там и прочее, чтобы быть востребованными обществом и даже востребованными более, чем нехристиане. И ведь мы знаем, что с семьи общество и начинается, да, вот в советское время даже ходила такая поговорка, что семья – ячейка общества, да, помните? Но это правда. И чем будет больше настоящих христианских семей, тем будет здоровее и нравственнее общество, потому что оно начинается именно с семьи. И вот многие люди, не христиане, знаете, воспринимают семью как такой расширенный эгоизм. То есть вот я, моя жена и ребенок, остальным глотку перегрызу. Так люди живут, такие ячейки, борющиеся друг с другом. Из таких семей в общество льется вот этот самый дух агрессии, злобы просто, эгоизма, потребительства, ну и всего того, о чем мы сказали. А христиане как раз должны этому противостоять. То, что из церковных семей должны выходить в общество зрелые, деятельные, образованные, культурные, самостоятельные, открытые, ну, какие хотите, лучшие эпитеты сами придумайте, люди. И общество через них будет воспринимать дух веры и христианских добродетелей. И это, кстати, есть то, о чем вот наши ура-патриотические есть, значит, идеологи, и некоторые там псевдоцерковные, значит, патриотические средства массовой информации все время кричат об этом. Национальное возрождение. Оно вот не в крестных ходах и стояниях зачинается, а в наших семьях. И вот в нас, в конце концов, в нас. И без всяких сетований нужно твердо осознать, что нам предстоит жить в языческом окружении. И никуда нам от этого не деться, что никакие сожаления впечатление о Святой Руси, ностальгической ситуации, не изменит. Можно сожалеть о ней, но действительность есть та, вот, которая есть. И в этом языческом окружении нам мало оставаться самим христианами, не убегая от этого мира, именно здраво оценивая все его стороны. Но придется и внешним свидетельствовать о нашей вере нашими делами, и будучи при этом, что важно, активными и лучшими членами общества. И вот это задача внешнего воспитания. Пока часто бывает наоборот. Глядя на нашу жизнь, на нашу, порой, знаете, зашоренность такую, недоброжелательность, некультурность, в смысле отвержения вот культуры как греха, всякие нелепейшие страхи, там, все эти ИННные, там, необразованность, ригоризм, глупость, узость, все что угодно. Люди в нас не видят Христа и Церкви. И вот даже можно вспомнить жесткие слова апостола Павла, что ради нас имя Божие хулится у язычников. Вот чтобы этого не происходило, чтобы, как в первые века, знаете, когда язычники смотрели на христиан и удивлялись, поражались, как христиане любят своего Бога и любят друг друга, что они другие совсем. Нам нужно вот этого идеала придерживаться и так воспитывать вместе с православным, собственно, духовным и церковным и христианским воспитанием, вот обязательно давать детям хорошее образование и привить им вкус к культуре и ориентировать на полноценную общественную жизнь именно с христианских позиций, ставя Христа и его заповеди вот во главу угла. Вот о воспитании, ну, это, можно сказать, так, конспективно. Есть очень хорошие книги отца Василия Зиньковского, хотя они написаны в 30-е годы, но не потеряли своей актуальности и до наших дней. Коль скоро мы говорим о таинстве брака, и о церковлении семейной жизни и вообще о церковлении жизни, поговорим о монашестве с этой точки зрения. Есть несколько ошибок в восприятии этого церковного явления. Неверно думать, что между монашеством, как чином жизни и просто христианской жизнью лежит некая пропасть. Вовсе не монахам только, а всем христианам заповедано святым апостолом такое вот отношение к земной жизни. Вот послушайте, очень важные слова. Апостол Павел пишет: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром всем как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». И тот же апостол пишет: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». И это относится ко всем. Монахам и к немонахам, и всем христианам, и семейным, и одиноким, и монахам прилежит подвиг. Земная жизнь есть подвязание, нравственный труд ради Христа и ради спасения, труд самопротивления и самопринуждения, о чем мы не раз уже говорили. И Евангелие нам говорит об этом: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, говорит Господь, Царство Небесное нудится, и употребляющие усилия восхищает его». И святитель Иоанн Златоуст, например, не делал никакого различия для внутренней жизни монаха и семейного человека, потому что духовная христианская жизнь обща всем, и даже бывает так, что люди семейные достигают в ней больших высот и большего совершенства. Даже есть такая история хрестоматийная, когда Макарий Великий, один из величайших святых церкви, как-то принял такой горделивый помысл, что вот он достиг совершенства. И тут же ему Господь сказал: «Иди-ка ты, голубчик, в Александрию и посети там вот двух сестер, они там замужем, и вот они выше тебя». Макарий пошел и посетил эту семью и увидел, да, что там вот две сестры, которые были замужем, и они жили добродетельной христианской жизнью. И потом Господь же не просто это сказал, чтобы там Макарию укорить, а он как бы: «Любое слово из уст Божьих сходящее есть правда». Они были выше Макария Великого в очах Божьих. И с другой стороны, неверно и уничижать монашество и порицать, считая его неким неполноценным образом жизни. Знаете, принимая такой ход мысли, что в браке, как мы с вами уже выяснили, человек Божьим установлением получает полноту жизни во всех ее проявлениях. То есть и богоподобие, и творческий акт от рождения и становления детей, и школу христианской жизни, не меньшую, чем монашество, потому что в семье, может быть, и больше нужно и послушания, и смирения, и взаимного терпения, и жертвенности, чем даже вот в такой монашеской жизни. Спрашивается, не личное ли монашество? Тут дело вот в чем. Здесь речь идет о степени религиозности. Вот святитель Игнатий Брянчанинов определяет монашество так: монашество есть точнейшее и максимальнейшее исполнение евангельских заповедей. А святитель Феофан Затворник так говорит, что монашество есть с отрешением от всего пребывание ума и сердца в Боге. Вот, знаете, есть такая неверная точка зрения, что монашество есть отречение своей воли, послушание, неедение, монастырские уставы, формы жизни, клобуки, мантии, одежды, там, четки, длинные борода, значит, и прочее, прочее. Это мнение весьма распространено, что вот именно это монашество. Ну, как правило, все сводится вот к послушанию, отречению своей воли. Но это ошибка, потому что все это средство в монашеской жизни, Причем, как мы уже с вами не раз говорили, средства не одинаково казарменные для всех, чтобы под одну гребенку выставить, а личные, индивидуальные. Суть же монашества – это евангельский максимализм, то есть свобода во Христе и полнота религиозной жизни. И здесь мы видим совершенно очевидные параллели монашества и брака. В браке человек уподобляется Богу созиданием домашней церкви, а в монашестве осуществляется союз души и Бога, ну так скажем, более непосредственно, исключая плотскую, материальную, земную сторону. Все зависит, как я сказал уже, от степени религиозности души, от устроения. Вот святитель Феофан проводит такую аналогию, что как некоторые склонны рисовать, например, и берут там уголек и рисуют, а некоторые склонны к музыке и сидят там, долбят по клавишам целый день, не оттащишь их, а некоторые к технике, что-то мастерят там, конструируют и так далее. Также есть склонность души, бывает, к уединению, к молитве, такая большая чувствительность вот к тому, что, как прочитали только что мы цитату из апостола Павла, большая чувствительность к тому, что приходит образ мира сего. И вот когда религиозная сторона жизни ярко выражена в душе, тогда могут стать препятствием к ее реализации прочие сферы жизни. И в монашестве степень богообщения перекрывает и упраздняет материальную сторону жизни, но именно не отсекает ее, не механически отстраняет, вот это важно, прошу это заметить, а именно заменяет, то есть вытесняет как нечто большее. Не гнушаясь, но по Евангелию, как человек находит драгоценную жемчужину, да, и продает все, что имеет. Или как человек вкушает от царской трапезы изысканнейших яств и уже не может есть там обычную пищу. Господь говорит о том, что не всем это дано. Но это не значит, что монашество противоречит браку или возвышает тех людей, которым это дано. Потому что в браке также нужно выстроить всю свою жизнь по Христу. И в браке основные качества, необходимые для брака, вот мы уже говорили, это верность и терпение, понуждение себя на жертвенность. То же самое в монашестве, только под как бы другим углом. Более сосредоточенно, может быть, не рассеянность на внешнее. В браке несколько людей нравственным трудом созидают семью. В монашестве при помощи одиночества и, скажем так, монашеского опыта, содержимого церкви человек, молитвы и тем же самым нравственным трудом созидают свою душу. А монастырь в идеале – это не что иное, как семья. И вот святитель Василий Великий, например, в монастыре видел вообще идеальную семью, идеальную общину и образ совершения церкви. И как в браке идеал – союз со Христом в полноте жизни, так и в монашестве то же самое. Только полнота – это более внутренняя, она более напряженная религиозно и исключает и изживает вот эту внешнюю полноту жизни. И поэтому вот важно знать, часто задают вопрос или там считают, что в монашество уходит. В монашество никогда не уходит. В монашество не убегают из мира, в монашество именно приходит. Не отрицая вот что-то такое, а именно обретая положительное содержание, ради него уже отказываясь от низшего. Потому что, знаете, нередко бывает, что человек не может решить свои проблемы, там, внутренние, внешние, там, семейные, служебные, с алкоголем, например, или с теми или иными страстями, и от них он убегает в монастырь, чтобы, как правило, потерпеть там полное фиаско, потому что он убегает вместе с ними. А в монастыре все очень остро и ярко проявляется, больше, чем в мирской жизни. И вот в монашество именно приходит, то есть осознанно и сознательно, зная, на что человек идет. Монашество может только прийти, как бы, знаете так, променяв хижину на дворец, но не уйти. Это вот такой штрих. Опять же, это не для всех, но для того, кто имеет способность к этому, предрасположение, голос сердца. И здесь не нужно мерить, вот, кто выше, кто ниже, потому что люди все разные, именно это зависит от устроения. Одного такое устроение, другого такое. Один склонен к тому, другой к этому. И церковь, имеющая все обильно для спасения и духовной жизни, содержит монашество как чин жизни, а не как таинство. Мы помним, что брак – это таинство, да? А монашество – это чин жизни. Я думаю, в том числе и потому, чтобы люди, имеющие склонность к монашеству, конечно, нашли благодатную почву для ее развития, но не имели повода превозноситься над браком. Потому что в конечном итоге мы единая церковь, с единой духовной жизнью во Христе. Но для каждого человека свой путь, свое место в церкви, своя мера. Способности души разные, меры, степени разумения, степени вот религиозности. И поэтому и брак, и монашество одинаково важны и ценны для церкви. И хочу напомнить вам в заключение замечательные слова преподобного Силуана Афонского, который писал, что «все мы на земле проходим свое послушание от Бога, свое служение церкви. Кто-то на земле царь, кто-то патриарх, кто-то уборщица, кто-то нищий на паперти, кто-то там на работе сидит, кто-то троллейбусы водит, кто в семье, кто в монашестве. Но в Царстве Божьем выше будет тот, кто больше любит Бога, совершенно независимо от чинов, положений, сана, состояния от брачного или безбрачного и всего прочего. И вот, собственно говоря, об этом всем нам нужно думать и заботиться, каждому из нас. А брак, как и монашество, есть не что иное, как именно школа этой любви, только, ну, вот под разным углом. В браке так, в монашестве так, но цели и задачи христианской жизни одинаковые. Поэтому вот когда иногда противопоставляют брак и монашество, это неправильно. А потом, знаете, земная жизнь, она полна несовершенства. Вот монахи думают, что вот как хорошо семейным, у них те-то утешение, это прекрасная жизнь. Семейные думают, как хорошо монахам, вот у них нет ни забот, ни хлопот. На самом деле, у всех есть свои заботы и хлопоты, и от них никуда не денешься. А главное это, знаете, как говорил Экклезиаст, что суть всего – бойся Бога и заповедь его храни. В этом все для человека. И каждый в своем чину, на своем месте в церкви именно к этому призван. Здесь мы, пожалуй, остановимся. Теперь вопросы. Тут вот записочки. Что вы можете посоветовать относительно духовного воспитания и воцерковления детей в семье, где только жена, например, верующая, а отец в лучшем случае в поиске духовной жизни, а то и просто воинствующий атеист? Если между родителями может быть своего рода договоренность о взаимном приятии, несмотря на различия в понимании веры, то как быть с детьми? Как может один верующий член семьи способствовать приходу Христа в семью и всей семьи ко Христу, ведь ко всем нужен особый подход. Одно дело взрослый супруг, а другое дело ребенок. Но здесь, как уже сегодня я говорил не раз, главное это, чтобы был мир в семье. Если возможно договориться с супругом, то договоритесь. Если невозможно, то есть у нас главное средство – это молитва к Богу и о супруге, и о ребенке. Если мы тайно таскаем ребенка в церковь, и вот как я описал, значит, с такими трудностями его там причащаем, а от этого наш супруг впадает в раздражение, то нужно предпочесть мир в семье и этого не делать, потому что это главное. Еще раз вот повторяю, уже говорили мы об этом не раз, что воцерковление наших ближних совершается только тогда, когда они в нас видят пример христианской жизни. Если мы под предлогом того, что «а я тебе говорю, надо так воспитывать», и вот свара, ребенок все это слушает, сидит, делая свои выводы, дети же, они у них свои там соображения, как они же очень ловко могут манипулировать родителями. Так что главное здесь мир, и тут нужно смотреть именно на ситуацию в семье. Существует ли ответственность детей за грехи родителей? Говорится ли об этом в Священном Писании? В Священном Писании говорится, причем так, это в Ветхом Завете оба места, одно в книге Моисея, то есть более древнее, там написано, что Бог наказывает детей за грехи родителей до четвертого колена, а вознаграждает детей, ну я уж не помню там, до тысячного, то есть разница, да? А в книге пророка Иезекииля совершенно ясно и отчетливо утверждается, что дети не ответственны за грехи родителей, не ответственны. Но, видите ли, ведь дети и родители – это организм. Мы вот когда будем говорить о таинстве брака и о семье, ведь семья – это нечто очень единое. И атмосфера, которая присуща семье, она касается всех – и детей, и родителей. И если родители грешники, скажем так, если они создают в своей семье атмосферу бесовскую, сатанинскую, то и дети проникаются этой атмосферой. И они воспитываются в этом духе и становятся такими же. В этом смысле они не то что несут на себе ответственность за грехи, нет, эта атмосфера становится их личной, что ли, жизнью, их личным грехом. Но если дети этому воспротивятся, допустим, познают Христа и будут стремиться к Нему, и будут людьми церковными, то, конечно, они никакой ответственности не несут за грехи родителей. Так что вот об этом, как говорится в Священном Писании. Как отличить любовь от влюбленности? Может ли любовь быть безответной? Ну, дело в том, что влюбленность – это в некотором смысле вещь естественная, такая реакция, возникающая между людьми. Так как она возникает в человеке падшем, то часто она приобретает вид страсти, то есть человека мучает. А вот что касается любви, вот с большой буквы, любви Божией, то это дар благодати Божией. И любовь, которая от Бога, она не может быть безответной, потому что, прежде всего, отвечает на нее сам Бог. И человек, пребывающий в любви, пребывает в Боге, говорит апостол Иоанн Богослов. А что касается влюбленности, то это бывает начальным этапом, например, создания каких-то прочных отношений между людьми. Бывают мимолетные, бывают безответные, бывают ответные. Нужно различать вот эту вещь естественная и любовь как именно дар Божий, как то, к чему мы стремимся в духовной жизни. Какие плоды женщина может получить, сохранив целомудрие до брака? А я могу встречный перевернуть этот вопрос. Что может женщина потерять, не сохранив целомудрие до брака? Я думаю, что лучше это вы обратитесь к женщинам, которые имеют соответствующий опыт. Как же тогда может создаваться семья, если один из ее членов или оба не сохраняют целомудрие до брака? Какова ответственность этих людей друг к другу и приход таких людей к монашеству? Ну, при чем тут, спрашивается, монашество? Есть таинство покаяния, в котором врачуются все грехи. И супруги должны покаяться прежде всего друг перед другом, потом и в таинстве покаяния получить разрешение от Бога. И дальнейшее время жизни уже проводить в целомудрии. Вспомним Евангелие, как привели грешницу, взятую в прелюбодеяние ко Христу. И что он ей сказал? «Иди и впредь не греши». Вот что нас требует Господь. То, что в прошлом, оно может быть как бы аннулировано таинством покаяния и нашим нравственным трудом, а вот впредь уже не грешить. Поэтому препятствием к браку это не может быть, если это действительно вот через покаяние как-то осмысленно. А приход таких людей к монашеству – это совсем другой вопрос, потому что, опять же, к монашеству приходит не от того, что когда-то мы, не зная Бога, вляпались там в грехи и не сохранили целомудрие, а в монашество приходит, опять же, из-за положительного содержания, которое человек обретает, которое превыше брака, а не из-за каких-то иных причин. Мне кажется, нельзя, что вот мы целомудрие не сохранили, но все, теперь нам только остается монашество. Нет, остается покаяние, остается покаяние. Так, интересует один вопрос. Может ли девушка связывать свою жизнь с браком с человеком, принадлежащим другой вере, не соблюдающей ее? Хотя это мало что значит, наверное. Если нет, что же делать? Ну, опять же, смотря какая ситуация. То есть, человеком, принадлежащим другой вере, но не соблюдающим. То есть, каким-то номинально мусульманином, да? Или там, евреем, скажем. Или... То есть, человек, который там по рождению принадлежит традиции, не вере. Традиции и вера – это разные вещи. Тут нужно смотреть по ситуации. Опять же, как мы вот сегодня цитировали Евангелие, нужно рассудить, не повредит ли это христианской жизни, прежде всего. Если нет, если есть надежда, что брак будет мирный, и что даже есть надежда обратить человека ко Христу, то почему бы нет? Если мы по трезвому рассуждению увидим, что религиозная наша жизнь пострадает, ну, тут, знаете, у кого какая ее степень. Часто бывает, что люди предпочитают такие ситуации жизни со Христом. По слабости жизни со Христом. Ну, потом или совсем заглушается религиозная жизнь, или же меняется как-то ситуация. Знаете, тут индивидуально смотреть. Каждый поступает, как говорит апостол Павел, по удостоверению своего ума. Если вам религиозная жизнь позволяет это делать, то пожалуйста. Если нет, то вот думайте. Как быть, если в семье нет духовной атмосферы, если родители ребенка не живут во Христе, нет общей семейной молитвы, все дети воспитываются в рамках массовой культуры? Как в таком ребенке воспитать истинного христианина и возможно ли это? Что делать крестным на практике? Какова мера их ответственности? Ну, это видно, я так понял, задает вопрос восприемник. Что делать? Ну, молиться, что делать? Ну, тут видите, какая ситуация. Если вас не пускают с проповедью, скажем так, в семью, но вы же не можете ее насильно навязывать, это приведет только к немирству и к скандалам. Только молиться. Вот такая сейчас жизнь у нас, что неизвестно, что делать. Так, аргументируем позицию церкви в отношении контрацептивных средств. Дело в том, что после предыдущей лекции мне пришлось столкнуться с жесткой позицией. Не допускается предохранение, под каким предлогом все это недоверие Богу. Но, видно, эту позицию высказал человек какой-то, может быть, даже облеченный саном. Есть официальный церковный документ, принятый в 2000 году на Архиерейском соборе. Называется он «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Там указано, что контрацепция, хотя не является, скажем так, законным делом, будем так говорить, но если она не имеет абортивного характера, ну, понятно, да, о чем речь, то в качестве меры, направленной на укрепление семьи и на сохранение, она допускается в том случае, если дальнейшее рождение детей войдет в противоречие с возможностью содержания и воспитания уже существующих. То есть обусловлено социально-экономическими и прочими причинами. И если супруги не могут друг от друга воздерживаться, не имеют таких духовных сил, то в качестве пастырского снисхождения дозволяется такое применение этих средств. Но это не значит, что церковь разрешает контрацепцию вообще. Речь идет только о брачных супружеских отношениях. Это сфера интимной жизни. Люди сами должны для себя определять. Только они должны знать, что это не что-то такое официально разрешенное. Это именно несовершенство, в котором, может быть, даже если как-то совесть требует, можно и приносить покаяние. Но не всем батюшкам, а тем, которые это понимают. Вот я бы так ответил. Тут, знаете, проявляется наша жизнь церковная. Есть же церковный официальный документ. В нем все написано. Апеллируйте к нему. Мало ли кто что говорит. Так, нет ли ошибки родителей в том, что они покупают то, о чем он просил Господа? По принципу «попросил у Бога, он тебя услышит». Не может ли это привести к эффекту Деда Мороза? То есть ребенок просит Господа, родитель подслушал и купил. Ну, знаете, это мне кажется частный случай. Можно просто ребенку объяснить, что вот ты Господа просил, а он нам возвестил, что мы тебе. Но не всякий раз так будет, потому что у нас ограниченное количество средств на подарки тебе. Ну, в таком духе. Это дело семейное. Так, мне мой духовный отец говорил, да я сам тому свидетель, что дети священнослужителей далеко не церковные бывают и неверующие. А ведь родители верующие даже, как бы сказать, чуть больше, они служат Богу. Почему так бывает? К сожалению, бывает так, что человек же ко всему привыкает. И батюшка привыкает к своей удивительной и благодатной деятельности, труду апостольскому. Вот. Привыкает. Это, значит, для него профессии. А раз так, то вкрадывается лицемерие. У престола он один, дома он другой. А дети это все видят и чувствуют и понимают. Они с ранних лет вспоминают, что в церкви можно вести двойную жизнь. И ее ведут. Вот и все. Вот и причина. Всегда ли в семье жена должна подчиняться мужу? Как быть, если жена уверена в неправоте своего супруга, но говорят, что женщина получать не должна? Оба супруга христиане. Ну, это общий принцип. Здесь не важно, кто супруг или супруга. Если супруг уверен в своей правоте, а супруга не может его мирно убедить, значит, супруга должна смириться и как бы передать все это дело Богу, молиться ему, но ни в коем случае не нарушать мир. Если без нарушения мира невозможно какой-то консенсус, то нужно отступить, ну, в полном соответствии вот с Евангелием. Тогда это будет христианская жизнь обоих супругов. А если начинает, нет, слушай, как я говорю, а этот уперся тоже, и начинают свары, то это правда, которая никому не нужна. Правда ли, что монах, нарушивший обет, приравнивается самоубийцей и также лишает церковного погребения? Как же такой человек может жить? Ну, это неправда. Знаете, есть множество всякого рода местных церковных, там, скажем, преданий какого-то того или иного монастыря, которые даже в номоканон попали, это неправда, потому что мы не можем за Бога решить. И Бог сердцеведец, он зрит на сердце, почему человек оставил монашество. Бывают разные самые причины. Как и сколько лучше молиться с детьми? Ну, знаете, ведь что такое молитва? Молитва – это обращение сердца человеческого к Богу. И все святые отцы единогласно, святитель Феофан Затворник об этом очень хорошо пишет, говорят, что лучше сказать меньше молитв, но с сознанием их, чем прочитать там положенные правила, ни слова не пропустив через сердце. Вот из этого надо исходить, когда мы говорим о молитве с детьми. Что могут воспринять дети? Как они могут воспринять? Пусть прочитают «Отче наш», пусть попросят Бога за маму, за папу. Нужно, чтобы дети молились. А как и сколько, смотрите сами. Но детей к правилам приучать нельзя, потому что дети подумают, что отношения с Богом – это правило, на котором надо выстоять, можно там думать о чем хочешь. А вот надо только выстоять в угоду родителям, чтобы они не гневались там. Вот что такое отношение с Богом. Вот это как раз очень неправильно. А правильно то, что вы вот сядьте с детьми своими, выясните, как они могут и хотят молиться. Пусть он своими словами скажет Богу, там, Господи, спаси маму, папу, бабушку. И вот как бы я сказал. Какая может быть степень вмешательства родителей в духовную жизнь детей? И до каких пор? То есть, постись, читай эти молитвы, иди в храм, исповедуйся. Ну, знаете, нужно смотреть по детям. Опять же, что дети могут воспринять? Нужно как-то вот понять и почувствовать это. Потому что мы люди взрослые и как бы нечувствительны, что ли. И вполне адекватно можем понять, что в детской душе делается. Лучше всего, знаете, обсудить это с детьми. Допустим, в отношении поста, если дети здоровы, то поститься они могут среды и пятницы. Но, мне кажется, не более того. Ну, просто избавить их там от мяса, если уже большие дети, от молочного. А маленьких детей, ну, тоже, если они могут своим понятием воспринять, ради чего они все это делают. А что касается хождения в храм, то дети сами в храм не ходят, с ними ходят родители. Я уже сказал, как мне представляется лучше делать, что детей только вот причащать. И то не очень часто детей причащать. А что касается исповеди детей, то здесь тоже большие проблемы. Вот у нас принято, что с 7 лет ребенок должен исповедаться во что бы то ни стало. И вот, значит, ребенок, мамаша его берет за руку, подводит к аналою. Он боится, так на все это смотрит. Там мама грозная сзади стоит. А то и мама ставит записочку, написанную своей рукой. У меня был такой случай. Грехи Саши там были. И дальше перечисляются те грехи, которые мама считает этими грехами. А бедный Саша там стоит. Я говорю, Саша, кто записку писал? Он говорит, мама. Такой бедный, подумал я, мальчик. Что касается исповеди, то здесь нужно очень аккуратно подходить, нужно смотреть на детей. Им нужно рассказать, но опять же, применяясь к их как бы уровню понятия, что такое исповедь и для чего она существует. Потому что ребенку очень тяжело исполнять бессмысленные действия. Вот когда ему говорят, что вот ты когда будешь взрослый, тогда все поймешь, что сейчас делать, то для ребенка это оскорбление. Неуважение к его личности, так нельзя. Нужно обязательно с ребенком выяснить, нужно ли ему исповедь или нет. Нужно ему объяснить, что исповедь – это вот таинство. И не нужно бояться употреблять этих слов, кстати говоря. Исповедь – это таинство, на котором вот прощаются грехи. Вот. Ты осознаешь за собой какие-нибудь грехи? Если да, тогда иди на исповедь. Если нет, если для него это, он не понимает, что такое там грехи, тогда лучше подождать, пусть он подрастет. С исповедью надо очень осторожно. Ведь дети как воспринимают все? Для них есть мир игры, в котором они чувствуют себя самими собой. Вот у них сваливается с души всякая тяжесть. И есть мир обязанностей, которые они делают, ну, потому что вот надо, в силу авторитета родителей. Религиозная жизнь ни в коем случае не должна переходить вот в эту сферу обязанностей. Но вместе с тем, конечно, нехорошо ее делать элементом игры. Пусть лучше она будет поменьше и в непосредственных ощущениях. Пусть дети видят, как молятся родители, видят, как они друг друга любят и уважают. Вот это будет для них религиозное воспитание. А что касается исповеди, то, конечно, надо обсуждать с самими детьми это. Как детям, дошкольникам и младшим школьникам преподносить Библию и учение Христа и его жизни? Я заметил, что дети очень охотно слушают Евангелие. Вот им просто читать Евангелие. Они это воспринимают, конечно, по-своему, по-детски. Но вот в самом Священном Писании заключена такая вот сила духовная. Поэтому, мне кажется, надо подносить именно просто. Не говорить птичьим языком и не говорить, что вот когда вырастешь, поймешь, а просто вот сказать, как есть, что вот Господь Бог ради нашего спасения сшел с небес. Вот если он спросит, что такое спасение, то говорить ему о смерти, можно сказать о смерти, он не поймет, где-то годам к 12 уже люди начинают понимать, что такое смерть. У него это уже будет как бы такая основа, он не будет ее бояться. Вот мое мнение, что преподносить нужно именно читать Евангелие. Библию, Ветхий Завет, конечно, не стоит, а вот там можно изложить историю. Сами по себе. То есть есть пересказы его для детей. Это. А вот Новый Завет, я считаю, что нужно просто читать, и дети очень хорошо его воспринимают. Они воспринимают как надо его. То есть Слово Христово ложится на их сердце. Так, ну ладно, вот вроде все записки кончатся.